«Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда», на часах 8:05, утро в любимом городе, у микрофона Алексей Литвинцев. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, те, кто сейчас настроил свои приемники на 91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, ну а может слушает нас на сайте kp.ru. Ну а начнем нашу программу по традиции с прогноза погоды.
Зима. На радио «Комсомольская правда».
Облачную погоду в течение всего дня обещают нам синоптики. Сейчас на термометре минус 32 градуса, днем ожидается потепление до минус 26, ну а ночью снова похолодает до минус 32, до минус 35 градусов. Влажность сегодня составляет 67%, скорость ветра до 2 метров в секунду. Возможно, что пойдет и снег, потому что вероятность осадков составляет 15%, но давление 783 миллиметра ртутного столба. Такая погода будет сегодня. Ну и кроме того, по прогнозам синоптиков, сильные морозы продлятся на территории Приангарья до конца недели. Давайте посмотрим, как холода повлияли на дорожную обстановку, где сейчас пробки. Об этом нам расскажет наш звукорежиссер Лаля Лобанова.
Доброе утро, Алексей. Доброе утро, слушатели, все, кто уже проснулся и, может быть, сейчас за рулем. Ну, на дорогах Иркутска сейчас 4 балла. Самые большие, самые сложные сейчас участки – это на Лермонтова от 19-й школы до Госуниверситета. Объездная Первомайского университетского традиционно сейчас в пробке. Но вот к этому здесь не все. Выход на Академический мост сейчас уже стоит, потому что там сейчас вообще на Академическом 3 аварии произошло, 3 ДТП, и также на съезде уже на правый берег там тоже ДТП, и там вот даже 3 километра в час скорость движения, так что советую, конечно, Академический сейчас пропустить и объехать по плотине, например. Или как вам удобней. На Маяковского традиционный квадрат стоит, то есть Боткина, вторая железнодорожная, и та самая Маяковского, то самое. А что на правом берегу? На правом берегу не так много затруднений. Пересечение Ширямова, Советской и Урожайной сейчас там вот такой перекресток. Тоже в небольшой пробке 10 км в час. И традиционные пробки на Дзержинского. Сейчас подскажу, на каких участках. Это от трудовых резервов до Ямской. И второй участок – это от школы номер 9 до улицы Дзержинского. Там скорость движения автомобилей примерно 7 км в час. Ну, к этому часу пока
все.
А ты
знаешь, что удивительно? Я заметил, сейчас тоже открыл карту Яндекс, что сейчас жители Синюшиной горы не стоят в пробках, как обычно, на Сергеева, Аргунова, потому что сейчас там 30 км в час, дороги свободны. На мой взгляд, это какой-то прогресс.
Ну да, еще можно отметить, конечно, что на Трактовой улице, где пересечение с Днепровской, там тоже ДТП случилось, и, возможно, там сейчас образуется пробка. Ну а вообще, вчера мои друзья-автомобилисты сказали, что машин в городе меньше, из-за холодов они замерзают и оставляют их дома, либо как-то по-другому добираются.
Ну и как раз у нас есть советы специалиста по техобслуживанию СТО «Кузя», как правильно отогреть авто в морозы. Алексей Грудинин, давайте послушаем.
В холодное время автомобиль и долгое время проводит он на улице, ну, ночует на автостоянке или во дворе, то, конечно, необходимо соблюдать ряд условий, чтобы избежать неприятных проблем с запуском двигателя. Это хороший, надежный аккумулятор, в первую очередь, который должен присутствовать на автомобиле. Моторные масла, которые из спецжидкости присутствуют, синтетические, которые подходят зимним условиям эксплуатации автомобиля. Свечи. Ну, это самое главное и основное, которое должно быть в автомобиле. Ну, конечно, сильные морозы желательно, конечно, прогревать автомобиль, применяя дополнительное оборудование, которое устанавливается на автомобилях, такие как автономные электрические подогреватели, как Webasto, Start, DEFA. Ну и если совсем автомобиль, конечно, замерз, имейте высоковольтные провода для прикуривания, если аккумулятор быстро сел. Но на это желательно делать так, как может привести к выходу из строя электропроводки. Сейчас предметом использования. На что особенно и избежать непредвиденных трат и денежных средств, обращаясь к популярным услугам, как авторазогрев, которые берут немалые деньги и не всегда разогревают этот автомобиль.
Ой, я вас не поняла. Можно я уточню? Вы не советуете обращаться за такой услугой?
Ну, обращаться все-таки рано или поздно иногда людям приходится. Да, да. В связи с тем, что автомобиль им нужен, и в ближайшее время он им нужен. Есть такие популярные авторазогревы, которые приезжают, начинают греть принудительно, то есть высоковольтные провода, прокручивая стартером замерзший двигатель, что приводит к его выходу из строя в дальнейшем.
А, вот в чем дело, есть такой нюанс.
Ну, то есть суровые условия, особенно когда автомобиль находится не первый день, а на улице, именно в холода. Тем, кто автовладельцы знает, что это такое, заранее подготавливать автомобиль к таким непредвиденным обстоятельствам, и поэтому знают, что придет холодная все-таки зима, и надо будет, чтобы автомобиль будет подготовленный. Да, особенно субрекомендации мы уже сказали все, которые вышесказаны. То есть, а там уже человек сам индивидуально выбирает, как прогреть ему свой автомобиль, утеплить его дополнительно одеялами, картонками.
Вот у меня сосед одеялами укрывает. Действительно помогает это?
Это мне кажется, что
она, в свою очередь, опять не обогревает, она просто позволяет подольше остыть двигателю на стоянке, когда он находится именно.
Алексей, ну вот вы дали исчерпывающие нам рекомендации, что необходимо делать. А есть какие-то советы, чего делать категорически нельзя? Но мы уже поняли, что нельзя часто пользоваться услугами вот этого авторазогрева, да, что это выводит рано или поздно двигатель из строя. А чего еще, вот какие есть у автомобилистов типичные ошибки, и чего вы бы, что делать нельзя, по-вашему, никогда?
Ну, нельзя, если автомобиль, как я еще до этого говорил, автомобиль очень долгое время простоял на улице, и автомобиль полностью промерзший. То есть, если есть возможность такая, воспользоваться гаражом, теплым гаражом или автосервисом поблизости, то есть отогнать его, отогреть, и после этого только производить запуск этого автомобиля, потому что все узлы и агрегаты, они замерзшие, находятся, то есть в тяжелой эксплуатации будет очень автомобиль.
Это был Алексей Грудинин, специалист по техобслуживанию СТО «Кузя». Ну а мы продолжаем. Все службы экстренного реагирования в Приангаре находятся в режиме повышенной готовности. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за сообщений метеорологов о надвигающихся на регион сильных морозах. Ну а по мере того, что наши силы и средства переведены экстренные на режим повышенной готовности, то иркутских дворников перевели, наоборот, на щадящий режим работы. По прогнозам синоптиков, ведь низкие температуры продержатся до конца недели. Ну и пока не потеплеет, техника находится на консервации, а время работы дворника на улице ограничено всего 15 минутами, после чего он должен сделать перерыв и зайти в помещение. А на время неблагоприятных погодных условий внесены изменения в объемы работ на придомовой территории. Дворники будут чистить от снега входные группы в подъездах и убирать крупный мусор. В полный перечень обязательной зимней уборки входят подъездные группы и пешеходные дорожки возле дома, а также уборка снега от смазки дома и чистка проезжей части внутри дворовой территории. Уборка обязательных территорий осуществляется 26 раз в месяц, включая субботу и воскресенье, на уборку снега со спортивных и детских площадок, а также пешеходных дорожек между домами необходимо включать в тариф как дополнительные услуги. То же самое касается газонов и тропинок с обратной стороны дома. В социальных сетях шутят, что в Иркутской области холоднее, чем в Антарктиде, но шутки шутками, а холод действительно опасен. И заведующий ожоговым отделением 3-й Кировской больницы Иркутска Андрей Щедреев рассказывает, что много уже людей поступает с обморожениями. Давайте послушаем краткого комментария, не полностью.
Каждый день обращается примерно 7-8 человек, из них 2-3 госпитализируем. Когда большие морозы, тогда и пик. Вот эту неделю стабильно поступают. В отделении 20 человек с отморожениями находятся на сегодняшний день. Только взрослые. Детей не было в этом году вообще. С 19-го, то где-то около 30 человек обратилось, из них примерно 6 госпитализировано. Ну, где-то по 2, по 3 человека в день.
А сильное обморожение?
Стационарные, все сильные.
Это был Андрей Щедреев, заведующий ожоговым отделением 3-й Кировской больницы Иркутска. Ну, а сейчас мы уходим на перерыв. Выпуск рекламы. Вернемся через 2 минуты. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Девяносто 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Мой соведущий сегодня – министр по физической культуре и спорту Иркутской области Илья Резник. А давно вы не были у нас в студии, правда, давненько. Поэтому давайте нашим слушателям, иркутянам, напомним, ну, некоторые на вас досье мы подготовили, некоторые вехи вашей биографии там отразили. А почему это важно? Потому что, ну, многое в нашем разговоре будет вытекать из вашего бэкграунда, скажем так.
Хорошо.
Резник Илья Юрьевич, министр по физической культуре и спорту Иркутской области. Родился в 1972 году в Ангарске. В 1996 окончил университет Джона Брауна в США по специальности менеджмент. В 1999 году Иркутский государственный технический университет по специальности мировая экономика. Спортивную карьеру в баскетболе начал в иркутском клубе «Строитель» в 1990. Через год играл в московском «Динамо», затем выступал за команды «Черемхово», «Иркутска», «Владивостока» и «Санкт-Петербурга». С 2005 по 2006 работал старшим менеджером в Байкальском деловом союзе. С 2006 по 2007 был помощником руководителя администрации губернатора Иркутской области, затем помощником главы региона. С марта 2011 по октябрь 2015 года занимал должность первого заместителя министра по физической культуре, спорту и молодежной политике при Ангаре, а с 28 октября 2015 года возглавил ведомство.
Что бы вы хотели о себе еще рассказать нашим слушателям, чего нет в этой официальной, скажем так, справке?
Да, наверное, о себе рассказывать не совсем корректно, поэтому давайте лучше бы к теме о работе.
Ну, давайте. Скромный министр по физической культуре и спорту Иркутской области Илья Резник, мой соведущий сегодня. 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы к министру, милости просим, присоединяйтесь. Правда, мы с вами давно не виделись, а тут появился такой вот, ну, большой повод. По стране триумфально сейчас в прокате идет фильм «Движение вверх». Вы баскетболист, профессиональный спортсмен. А более того, с героями этого фильма, с прототипами героев, скажем так, вас связывает, ну, и совместная работа, и, в общем, даже и дружба. Первый вопрос у меня к вам такой. Правда, вот одно время в стране выходило очень много сериалов про врачей. Когда в этой студии бывали доктора, я их всегда спрашивала, с каким ощущением вы смотрите эти фильмы. Бывал здесь, например, космонавт Анатолий Иванишин, я его спрашивала вот про космические эпопеи. Вот как профессиональный баскетболист, какими эмоциями и чувствами вы смотрели фильм про большой баскетбол?
Ну, безусловно, мне очень радует, что вышел фильм про мой любимый вид спорта, лучшую игру с мячом, баскетбол. Да-да-да-да-да.
Подождите, я хоккейная болельщица. Болельщики Бенди сейчас будут возмущены.
Вот, как министр, конечно, должен быть равноудален, но тем не менее, все-таки баскетбол – это моя жизнь. Благодаря баскетболу я сформировался как личность, и благодаря баскетболу, в общем-то, и образование в Америке получил, да, и, в общем-то, в чем-то и карьеру сделал, и в Министерство спорта попал тоже благодаря тому, что меня знали как спортсмена. Вот, но фильм, конечно же, самые светлые впечатления погрузил меня в лучшие годы молодости. Дело в том, что, на самом деле, с многими из героев, прототипов героев я был знаком лично, встречался, будучи игроком. Против некоторых даже играл. Например, Иван Дворный приезжал за Омск, будучи уже потом олимпийским чемпионом, да, на закате своей карьеры. И омский Иртыш играл против иркутского строителя, в том числе, да, ну, Иван Иванович Эдешко, все про него знаем, да, 2 года возглавлял иркутский «Шахтер». Владимир Петрович Кондрашин в свое время, когда я играл в московском «Динамо», мы были 3-й в СНГ, а чемпионом был питерский «Спартак», возглавляемый Владимиром Петровичем Кондрашиным, в составе которого в молодые годы блистала практически вся будущая сборная России, которая в перспективе потом играла в финале чемпионата мира с «Дрим Тим» в 94-м году в Торонто. Это и братья Пашутины, это и Василий Карасев, который сейчас «Зенит» тренирует, это и Сергей Панов, который сейчас министр спорта Нижегородской области. Вот.
В общем, фильм вызвал у вас волну ностальгии, я так понимаю. Давайте фрагменты с трейлера к этому фильму послушаем.
В следующем году будет Олимпиада в Мюнхене. Мы должны обыграть американцев.
Вы сейчас своими заявлениями поставили под удар честь страны.
Американцы вам полную корзину напихают.
Американцы однажды должны кому-нибудь проиграть. Я подумал, лучше нам. С ними собираешься американцев ободрывать? Сейчас у них есть шанс. Они на пике. Жизнь в спорте у них во. Да и не в спорте тоже.
Если думаете, что для вас все закончилось, то зря.
Ну, до мурашек. И правда, по отзывам, самые частые слова, которые используют люди, характеризуя этот фильм, это эпично и патриотично. Все-таки, возвращаясь к моему первому вопросу, ничего в этом фильме не вызывало у вас ощущение неловкости, как вот сейчас бывает, когда там врачи посмеиваются над...
Ну, конечно, в то время сверху забивать нельзя было, да, и вообще касание кольца это было нарушение, техническим фолом каралось. Но, с другой стороны, как объясняли создатели фильма, это было сделано для зрелищности.
Зрелищность.
Да, и для того, чтобы молодое поколение приобщить, и чтобы они заинтересовались, посмотрели историю и посмотрели, на самом деле, изучили биографии игроков. В этом плане, конечно, я считаю, что все-таки профессионализм режиссера и актеров, он позволяет не замечать, скажем так, художественных неточностей и именно те вещи, тех вещей, которые, ну, на самом деле, может быть, не соответствовали действительности. Да,
ну, в общем,
а которые
это
были...
не документальное кино,
безусловно,
мы с вами
нет.
это понимаем,
да,
что
конечно,
это игровой
конечно,
фильм.
Конечно.
А вот Илья Резник говорит про некие неточности. На сайте kp.ru есть большая статья, где расписано, что было вот по факту на самом деле, да, и как сценаристы подали эти эпизоды в фильме. Конечно, тут немного расходится, но вы отчасти уже проговорили на тот момент, к которому я и хотела бы вас подвести. Вы сказали о том, что ну, есть надежда на то, что после вот просмотра этого фильма будет как-то подниматься интерес к игровым видам спорта, в частности, к баскетболу. И поэтому вот сейчас давайте перенесемся в наш регион. У меня есть такое ощущение, я вам уже сказала, что, на мой взгляд, лучший из игровых видов с мячом – это, конечно, русский хоккей. Но, тем не менее, после триумфального прошлогоднего сезона нашей команды «Иркут», я решила походить в этом году и думаю, ну, надо знакомиться с этим видом. Все-таки, правда, это красивый, интересный спорт. И в этом сезоне я хожу почти на все домашние матчи Иркута и с удовольствием и удовлетворением наблюдаю, что в труде почти нет свободных мест. Как вам кажется, вот этот фильм еще как-то повлияет на любовь иркутян к баскетболу? Или уже все сделала сама команда Иркут прошлым сезоном? Ну, в этом пока не очень ровно, да?
Ну, безусловно. Конечно, фильм во всех смыслах повлияет, я думаю, на, в первую очередь, на патриотические настроения, во-вторых, конечно, на внимание к спорту и внимание к баскетболу в частности. Что касается Иркутска, у нас замечательные баскетбольные традиции, в том числе и в среде болельщиков, у нас целыми поколениями ходили и болели, да, и баскетбольный болельщик – это особый класс, и все-таки… Несколько быстрее происходят изменения в игре, в баскетболе, да, и то есть принимаются решения, чем… зачастую, да, в некоторых видах спорта быстрее меняется счет. Но вот здесь вы со мной, наверное, вряд ли поспорите.
Ну, конечно,
да.
Конечно.
Да, поэтому и понимание игры, и, скажем так, уровень интеллекта и возможности раскрытия этого интеллекта здесь, конечно, тоже играют свою роль, что, конечно же, на красоте этого вида спорта не может не сказаться. С одной стороны. С другой стороны, вы абсолютно правильно сказали, что и фильм подстегнет, и, и игра команды. Конечно же, в прошлом сезоне они произвели фурор, они вернули во дворец спорта аншлаги, чего не было, наверное, со времен «Шахтера». Я имею в виду, в первую очередь, конечно же, это административный штаб команды. Это Павел Геннадьевич Шадрин, который, в общем-то, генеральный спонсор и их руководитель, вдохновитель, скажем так, этой команды. Это Степан Перевалов, менеджер, который благодаря вот энтузиазму, энергии которого был сформирован тренерский штаб, был сформирован состав команды прошлогодней.
Степан у нас директор, да?
Да, 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 да. Ну, конечно, Леша Лобанов как тренер в прошлом году превзошел сам себя, да, Саша Лукин, которому я благодарен за то, что он остался и согласился возглавить клуб в этом году, будучи вторым в прошлом, конечно, тоже свою роль немаловажную сыграл, поэтому здесь вот получился такой сплав, и в том числе,
знаете,
амбиции игроков, которые были, да.
А нет ли в этом сплаве вот еще какого компонента? Смотрите, министр спорта региона, баскетболист, и руководитель региона, губернатор Сергей Левченко, большой любитель этого вида. Он говорил об этом, да, и мне не однажды говорил. И на трибунах мы его периодически видим. Вот в этом сплаве этот компонент может сыграть какую-то роль?
Я очень сильно надеюсь, что все-таки и этот компонент свою роль сыграет.
Каким образом?
Синергетически. Ну, в первую очередь, конечно же, мы сейчас плотно работаем над ровным, стабильным финансированием команды. Потому что ни для кого не секрет, в последние годы клуб немножко лихорадил. Поэтому наша сейчас задача найти, скажем так, на среднесрочную перспективу стабильную финансовую подпитку этой команды, чтобы она была.
Ответ получен. Да, да, резонно. Министр по физической культуре и спорту Иркутской области Илья Резник, мой соведущий сегодня. И мы продолжим через 4 минуты.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко, и мы продолжаем. Я напоминаю, что у меня в гостях сегодня руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, главный судебный пристав региона Тимур Магомедов. И сегодня мы анонсируем мероприятие, которое состоится 29 января, 18 часов в музыкальном театре. Это благотворительное мероприятие, называется «Вечер добра». И задача — обратить внимание на ответственное родительство. Ну и так, продолжим. Расскажите сегодня у судебных приставов, какой у вас в руках есть инструментарий, что позволяет законодатель, то есть вот с чем вы можете работать?
Ну, инструментарий, в принципе, по алиментщикам, он весьма, скажем так, серьезен. То есть это и стандартные такие наши меры, как арест имущества, как ограничение права выезда за пределы Российской Федерации, ограничение водительских прав, прав на управление не только транспортным средством, но и любыми там самоходными машинами, вездеходами, лодками, катерами и так далее. Это, безусловно, такие вещи, как ограничения на определенные государственные услуги, допустим, на перерегистрацию транспортных средств, административная ответственность, предусмотренная законом, как за неисполнение родительских обязанностей. И это уголовная ответственность.
То есть, слушайте, в том числе, это лишение серьезный свободы. Такой, вот серьезная линейка, да, вашего инструментария. Но получается, что этого недостаточно. Вроде бы это серьезные меры. Сегодня все хотят путешествовать, а мы говорим, что портрет алиментщика, он таков, что это, в общем, человек с достатком. Да? То есть почему это не работает или работает не всегда?
Я не скажу, что мы топчемся на месте. У нас есть определенный позитив. Вот за вот эти годы у нас существенно мы сократили, во-первых, количество вот таких злостных наших неплательщиков. То, если я говорю, у нас была цифра 32 тысячи, уже на сегодняшний день уже порядка там менее 28 тысяч. То есть и задолженность мы порядка на 1,5 миллиарда сократили перед детьми. Сейчас остаток чуть больше 4,5 миллиардов. Было превышало на 6 миллиардов задолженность родителей перед детьми. То есть определенная тенденция позитивная есть. Но даже вот эта тенденция, она была не только какая-то наша там заслуга и текущая работа. Это и то мы этих цифр достигли только при том, что постоянно взаимодействуем с общественными институтами. То есть и наш общественный совет, и областной совет женщин, который смог даже все это развить в очень крупный проект, который называется «Ответственное родительство», и получил даже федеральный грант в этой части. Всеми совместными усилиями мы смогли, пока мы смогли только снизить на 4 тысячи количество тех детей, которые теперь перестали нуждаться в постоянном прессинге службы в отношении их биологического родителя.
Скажите, пожалуйста, а ваш контингент, ну, я так понимаю, что, наверное, большей частью это мужчины, а есть ли женщины, которые...
Да, безусловно, цифра женщин тоже весьма велика, она варьируется порядка 5-6 тысяч человек. То есть есть у нас и матери такие, псевдоматери, да, которые... Большая часть из них – это дети, находящиеся в детских домах, либо, соответственно, где-то в приемных семьях, оформленным опекунством и так далее. То есть там, где оба родителя лишены родительских прав. Но есть и такие, которые воспитывает отец, они уклоняются от исполнения своих обязанностей. Тут, в принципе, их... конечно, какой-то среднестатистический портрет невозможно вывести.
Но среди... Ну, я да. понимаю, да.
Ну... Большая часть, да, к сожалению, это женщины, которые, в отличие от мужчин, которые у нас имеют свойство и свои деньги прятать и так далее, убегать всячески, менять место жительства и прочее. Женщины, как правило, более социально привязаны к определенным вещам, местам. И те, кто оказался заложником и стал нашим клиентом. Как правило, это действительно это маргинальные личности, которые становятся заложниками финансового состояния. И вот топчутся на месте из-за этого.
Знаете, у меня к вам будет такой, может быть, женский вопрос, и это личный вопрос. Правда, очень любопытно, как вот я вам рассказывала эту историю, как-то я делала интервью с генералом Бунем, это руководитель Следственного комитета в нашем регионе, я его спросила, есть ли какие-то дела, которые, раскрытие которых для вас лично, это вот прям дело чести. И он мне сказал, что это все преступления в отношении детей, любое преступление в отношении детей. Причины, ну, до этого мы не добрались, но, наверное, любой человек с нормальной психикой, он так устроен. Вот вы лично, я вижу, как вы этим горите, я вижу, как у вас это болит. Почему для вас лично вот эта проблема ответственного родительства, у вас есть семья, да, то есть у вас все в порядке, почему для вас лично это вот боль?
Если бы вы послушали тех матерей, которые отчаянно приходят к нам на прием, действительно, потому что, слава богу, меня лично такая беда, она миновала, и я, и мои близкие, никто, скажем так, плотно этим в своей жизни не столкнулся, да, но когда видишь ту боль тех женщин, которые приходят на прием, которые действительно становятся вплоть до того, что когда приходит женщина и говорит, вот заберите моих детей в детдом, я пойду на себя руки наложу, потому что они просто умирают с голоду у меня. Вплоть до такого, что она вынуждена ходить побираться, просить там милостыню и прочее, только лишь бы их как-то протянуть. Когда отец горцует там дальнобойщиком по стране и так далее, там живет себе припеваючи. Конечно, вот при таких вещах начинают руки опускаться, и там мысли уже появляются о том, что надо сделать с этим обществом, чтобы такие вещи просто не происходили. Почему люди спокойно относятся к такому явлению? Почему его родственники до сих пор даже не взяли на себя какую-то инициативу хоть как-то этой семье помочь? Почему нет вот таких вот вещей?
Более того, вы даже проговорили такую вещь, что зачастую женщины, скажем, в разводе, они нормально относятся к тому, то есть спокойно принимают ситуацию, когда не получают элементы на ребенка. Ладно, вернемся. Хотела я вас к этому вернуть. Давайте вернемся к той самой превентивной работе, потому что, ну, действительно, как вы справедливо заметили, наверное, ну, только какими-то карательными мерами. Нет, я убеждена, что в нашей стране это должно быть, и это эффективно работает, но, может быть, этого недостаточно. Вот превентивная работа, та самая, о которой вы упомянули, в чем она заключается, и, ну, вот нарисуйте какой-то идеальный мир, то есть как вот мы могли бы с вами прийти, ну, к совершенно иным показателям и к какой-то совершенно другой картине в целом в этом смысле.
Ну, если был бы какой-то хороший рецепт, я думаю, мы бы, наверное, не пытались использовать такие различные вариативные методы. На мой взгляд, самое главное, чтобы это происходило в самой семье. Чтобы ребенок, который растет в семье, даже вот хотя бы даже со стадии воспитания самого ребенка, чтобы он понимал те будущие отношения, которые он завязывает со своими сверстниками, допустим, да, такая первая любовь там, и так далее, чтобы все это развивалось на принципах того, что ты с этим человеком будешь навсегда. Да? И это первое. Второе, соответственно, конечно, это воспитательная работа со стороны учителей, со стороны учебных заведений, даже, может быть, даже с детского садика начиная, чтобы прививать то, чтобы в семье все происходило, на, скажем, на основе взаимоуважения. Если есть взаимоуважение, которое родители пытаются показать ребенку, что вот оно есть между ними, то и ребенок будет к семейным ценностям относиться более серьезно. Ну, может быть, это...
Ну, вы идеалист.
Скажем, да, идеалист я, может, в таких частях. Но я не сторонник как раз-таки карательных мер, о которых вы говорите. На мой взгляд, карательные меры, тем более такие серьезные, как уголовная ответственность, они должны применяться в исключительных случаях. Всегда надо человеку, тем более человеку, который в такой ситуации находится. Здесь же нельзя сказать, что вот этот плохой, этот хороший. Вот в таких семьях не бывает правой и виноватой стороны. Вот каждый раз, когда мы разбираем вопрос отдельно
семьи... Как говорят, в любом конфликте всегда виноваты оба, да, а правда где-то посередине.
Да, всегда обе стороны, к сожалению, не правы. И здесь поэтому приходится как раз-таки сочетанный метод использовать. Как, скажем так, наладить баланс интересов и ребенка, потому что заставить там... Жить там опять вместе родители, это, конечно, это не то. Хотя есть определенная такая тоже условная наша статистика. Потому что пристав по алиментам, да, пристав по алиментам, это же такая очень специфичная работа. То есть у нас уже давно так повелось, что приставы по алиментам, они занимаются только исключительно этой категорией.
То есть это должен быть человек тонкой настройки?
Очень тонкой настройки. Вот у нас есть, допустим, даже пристав вот в Тулунском районе, да, которая стала лучшим приставом России по вопросам алиментов. Она даже вот через ее плечи, там, через ее руки там, прошли уже там, более там, наверное, 1000 человек за те годы, которые она работает в этом отделе. Она со времен чуть ли не основания нашей службы современной работает. Вот она сама говорит, да, вот у нас через меня проходили вот ребятишки, теперь они, соответственно, опять становятся, к сожалению, клиентами и так далее. И каждому надо найти свой подход, ключик и так далее. Очень многих можно путем убеждения, примирения и так далее. Вот у нее своя статистика есть, это количество тех семей, которые она смогла восстановить. Могла их помирить, они опять восстановились.
Слушайте, на чудеса, правда.
Да, поэтому ну, закон, конечно, прописывает один инструментарий, но мы все люди, и надо понимать, что здесь с законом, наверное, в семейные отношения влазить не стоит. Здесь надо как раз-таки общество настраивать на то, чтобы эти вещи, они больше не происходили.
Вот даже... можно я вас тогда верну к тому, с чего мы начали. Это, собственно, благотворительное мероприятие «Вечер добра». Слушателям напомню, что 29 января в 18 часов в музыкальном театре состоится большой вечер, большой красивый вечер. И вот вы, как основной, наверное, организатор, как раз вот сверхзадачу ставите еще и такой, что институты, которые так или иначе вот задействованы в... ну, связанные с ответственным родительством и так далее, да, что там должен некий поворот в головах тоже произойти. Это вот то, о чем отчасти вы сейчас говорили, что даже пристав, который работает по элементам, его задача не просто там вот, ну, следуя букве закона, расписать и наказать, но как-то, может быть, и по-человечески, да, влиять на ситуацию. На этот вечер вы хотите как раз пригласить людей, которые с темой связаны. Вот кто эти люди?
Хотелось бы видеть всех. Я понимаю, что опять ну, вы назвали меня идеалистом. Конечно, хотелось, чтобы та информация, которая будет звучать со сцены, чтобы она нашла отражение в как можно в большем количестве масс людей. То есть там в качестве служителей, в качестве зрителей должны быть те люди, повторюсь, от мнения, от действий которого будет зависеть очень много. Безусловно, хотелось видеть директоров компаний, ответственного бизнеса, общественной организации, депутатов наших. Безусловно, хотелось видеть и средства массовой информации, и наших работников органов исполнительной власти, правоохранительного блока, органов местного управления и так далее. Я понимаю, как бы возможности зала они весьма ограничены, и хотелось, конечно, как можно больше, но самое главное, хочется собрать круг друзей, кому это интересно. Хотелось именно получить полноценный диалог общественной
палаты
и общества.
Правда, вам кажется, что вот таким образом можно менять картину в целом?
Я считаю, что словом всегда можно изменить очень много, что это самый сильный инструмент слова. Если это слово правильное, нужные и действительно необходимые в конкретном случае.
Правильные и нужные слова, на мой взгляд. Сегодня говорил мой соведущий, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, главный судебный пристав региона Таймур Магомедов. Я вас благодарю. Спасибо. Ну и наших слушателей еще раз приглашаю. 29 января в 18 часов в музыкальном театре состоится благотворительное мероприятие «Вечер добра».
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева я приветствую наших слушателей. И я напоминаю, что в Иркутске сейчас выбирают лучший социально значимый проект территориального общественного самоуправления. На сайте МКУ «Город» до 1 февраля можно проголосовать за проект, который вам понравится. Ну а конкурсант, который наберет самое большое количество голосов по итогу голосования, получит специальный приз. Ну а мы в эфире радио «Комсомольская правда» продолжаем знакомить вас с самыми интересными проектами активных иркутян. И я приветствую в студии Евгения Заславского, председателя ТОС «Наша Слобода». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Михайлович, ТОС «Наша Слобода» где находится? Сколько домов объединяет жителей активных?
Наш ТОС находится в микрорайоне Новоленина, города Иркутска. Объединяет три дома жилого комплекса «Иннокентийская Слобода».
А вы представляете сразу несколько проектов на конкурсе, и первый, с которого я бы хотела начать, очень серьезный и важный проект, не развлекательный, как это часто бывает, называется он «Безопасная жизнь и антитеррор». Расскажите, в чем суть проекта, что вы уже успели сделать?
Ну, сейчас очень актуальна тема безопасности, детей, граждан, имущества и антитеррористические темы. Дело в том, что в свое время благотворительный фонд Красноштанова обозначил проект «Мы вместе» или «Делаем вместе», вот, где можно было предоставить свои проекты, и фонд помогал финансированием, организацией работ, поиском подрядчика. Мы на этот проект предоставили идею и обосновали ее о размещении во дворе нашего жилого комплекса видеокамер последующей записью, что позволяет уменьшить всевозможные там хулиганские проявления. И в основном видеокамеры направлены на подъезды и на детскую площадку, то есть за безопасностью детей особое внимание. Вот, мы обосновали это, фонд Красноштанова профинансировал, выделил нам подрядчика. На сегодняшний момент 6 видеокамер установлены во дворе, и жители пользуются ими, как вот имеют возможность посмотреть все события, которые их интересуют за определенный период времени во дворе.
Какие это события чаще всего?
Это, ну, выгул собак, предположим, на детской площадке.
О,
видно.
Да,
видно, кто. Камера нам теперь позволяет сделать таблички, что под видеонаблюдением для тех, кто, ну, не соблюдает эти условия, которые нужно соблюдать, когда содержат собаку. А второе, видно, чем занимаются дети на детской площадке, есть ли какие-то посторонние люди, подходят ли они к ним, разговаривают ли. Третье, сохранность автомобилей, которые стоят во дворе. Конечно, мы целью не ставили именно автомобили, но, тем не менее, помогает это.
Я думаю, у вас во дворах колеса не прокалывают.
Колеса не прокалывают, но мелкие какие-то столкновения бывают, которые можно сразу... Ну, и в том числе борьба с наркоманией, там, если размещение каких-то, так называемых, там, закладок, то на камерах это видно. Ну, и вот эти антитеррористические действия, то есть я не думаю, что кто-то сможет что-то совершить в нашем дворе, потому что все на виду.
А сохранность самих камер, а не боитесь, что могут какие-то хулиганы те же повредить эти камеры? Были ли такие случаи?
Таких случаев пока не было. Камеры специально были запроектированы антивандальные, поэтому пока не находятся довольно высоко. То есть трудно с ними бороться.
Ну что ж, еще один проект, который представляют на конкурсе ТОС «Наша Слобода», это проект «Добрые соседи».
Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед? В нашем доме поселился замечательный сосед.
Ну что ж, рассказывайте о соседях, которые живут в вашем ТОСе.
Ну, наш жилой комплекс «Иннокентийская Слобода» известен тем, что еще на этапе строительства этого комплекса там было много проблем с его возведением. Мы дольщики, тогда они были дольщиками и соседями, уже в те времена объединились и представляли собой какую-то единую силу.
Команду.
Команду, да. Вот. Потом, когда «Иннокентийская Слобода» была построена, люди заселились и стали уже соседями. Появилась потребность какого-то общения между собой, не только на личной клетке, но и с соседями по дому, по соседнему дому. Вот. И после образования ТОС мы совместили праздник «День рождения ТОС» и назвали его «Добрые соседи». В рамках этого праздника у нас проходит с помощью МКУ «Город» спортивный праздник, где дети соревнуются по различным видам спорта, в эстафетах. Очень интересно проходит, с музыкой, с забавами. Есть аниматоры, участвуют в этом празднике. Ну, вот так вот он проходит. Для взрослых вечером культурная программа.
Ну вот мне рассказывали, и я еще так смутно помню детские воспоминания, что во дворах раньше собирались действительно соседи дружные, играли в карты, играли в лото, вот прямо соседские были такие посиделки. Сейчас, мне кажется, люди как-то больше живут в своих квартирах, и бывает так, что даже соседи не всех в лицо знают. Как вам удается людей этих вытаскивать на улицу и знакомить, что ли, между собой?
Ну, хочу вам честно сказать, пока прямо так, как раньше, не удается, но небольшие сдвиги есть, и они с каждым годом все лучше, люди раскрепощаются и приходят к общению. В планах у нас там всевозможные праздники урожая и все прочее, где будут делиться уже и заготовками своими, там, блинами.
Ну, отличные задумки, да.
Утром зазвонит будильник, нам будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит срок, у него свои заботы, начинается урок. На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорят, что теперь играет вновь кларнет или труба.
И третий, заключительный проект, о котором хотела расспросить, это конкурс детского рисунка.
Этот конкурс у нас традиционный, он уже проходит третий год, посвящен Дню Матери. И называется он «Мамочка, я люблю тебя». Очень интересно посмотреть, как дети видят своих мам. Рисунки разнообразные, участники тоже возрастная категория, от нуля, будем говорить, и до там, 15-16 лет. И видно, какие у мам профессии, и надписи «Мама, я люблю тебя», и как в семье, и на природе. То есть, ну, конкурс очень интересный в этом плане. Без подарка у нас никто не остается, хотя конкурс призовой есть первые, вторые, третьи места, но за участие и лауреатами, дипломантами конкурса становятся все участники.
Но я уверена, что ваш тост на конкурсе, который проводит администрация, тоже без подарков не останется, без призовых мест. Скажите, пожалуйста, вот иркутянам, которые еще не состоят в ТОСах, зачем нужно организовать ТОС? Что это дает?
Ну, организация ТОСа, если его организуют действительно активные...
И заниматься этим,
и да? Заниматься, да, этим, действительно активные люди, то, ну, первое, это... Помощь администрации, уже организованным ТОС, это и финансовая поддержка, и организационная поддержка, методическая поддержка, постоянно приходит учеба по линии ЖКХ. Очень такая больная тема ЖКХ, и поэтому те знания, которые получают председатели ТОС или доверенные лица ТОС, они пригождаются ну, буквально каждый день, каждый час ЖКХ, по ЖКХ. Потом вот на нашем примере можно участвовать, если ТОС организован, жители организованы, соседи организованы, можно участвовать в таких программах, которые благотворительные фонды организуют.
А сложно его организовать?
Организовать ТОС совсем не сложно, и администрация округов помогает с юридической точки зрения, поэтому проблем никаких нет.
То есть бояться бюрократических проволочек тут не стоит. Главное взять и сделать.
А их нет.
Нету.
Потому что, вот, например, в Ленинском округе администрация довольно активно помогает. Там проблем абсолютно никаких нет.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что в гостях у нас был Евгений Заславский, председатель ТОС «Наша Слобода». Ну а до 1 февраля на сайте МКУ «Город» можно проголосовать за проект «Активных иркутян», который понравится лично вам. Спасибо большое. До встречи.
Утро. На радио «Комсомольская правда».